Глава вторая. Первые реальные итоги. Одни в дикой местности. «На берегу вполне может быть заныкана лодка», — задумчиво молвил Мишка, когда мы сели за стол после разминки. «Он частенько просыпается первым. Вот и в этот раз. Я встал, а завтрак почти готов. Как же я люблю странные избы. Жаль, что очень редко попадаются. Они капитальны настолько, что в определенных ситуациях вполне можно обойтись без ночных дежурств. Поплясали на полянке, сделав несколько упражнений. Сбегали к ручью, взбодрили кожу холодком и в избу. Завтрак и заседание штаба. Не выспался трахома. Вчера допоздна готовились к предстоящему рейду. Сооружали простейший станок. Деревянную конструкцию стягивали сырыми медвежьими жилами. Потом подкоптили для прочности. Решили, что одного хватит. Вероятность есть. Смотрящие любят пехоту. Согласился я, обмакивая сладкую палочку в горячий чай. Дверь в избу не заперта. Сталкерам нельзя сидеть заперти. Только начни. Неизбежно возникнет боязнь выхода, синдром затворника. На дворе в три хора заливаются лесные птахи. Наши маленькие охранники. Они в случае чего и сообщат о тревожном. В свое время Федя Потапов рассказывал о многих лесных приметах. Да и собственный опыт сказывается. Люди должны показывать среде, кто в доме хозяин. Это чувствует любой хищник. Кроме тупого пещерника, конечно. Так он сюда и не пролезет. Вышли через полчаса. «Мижган, не хочешь отдать мне гранату?» — спросил я самым невинным голосом. Тот вскинул брови. «С какого это рамсы перепиливать?» «У тебя два ствола. У меня один, нечестно. Вот и выровняем баланс». «Что нахмурился?» «Да ладно тебе, шучу. Таскай на здоровье». Удобный спуск нашли не сразу. Первые 10 минут потыкавшись в чащобу. Наконец повезло. Слева, если смотреть от дома на реку, обнаружился длинный начес. Здесь когда-то случился мощный оползень, резко уменьшивший угол склона. Мягкий грунт быстро зарос травой, а вскоре обнаружился и наш ручей. Мягонько, без шумных водопадов, стекая по крутояру, он выбрал максимально удобный путь к незнакомой реке. К реке добрались быстро, не встретив никакой живности. У самой воды распадок с прочесом расширился до 300 метров. Берега и склоны на обоих почти на 2/3 поросли частым еловым лесом. В тени таких деревьев сумрачно даже днем. Не видно никаких следов людей, даже намека. Побродили, тревожа длинными палками заросли низкого кустарника. «Хрен нам, а не лодка!» — расстроился Сомов. Я тоже плюнул в сердцах. Надежда ведь была. «Давай-ка, гоп, поднимемся по склону выше». С высоты еще раз внимательно реку осмотрел в бинокль. Нет ничего интересного. Только перед ближним поворотом что-то стоит на песке перед соснами. «Сходим?» Гоблин кивнул, перехватил сибирку и осторожно начал спускаться. «Так, торопиться не надо. Здесь берег представляет собой широкий бугристый галечный пляж, округлым мысом выдающийся в реку. Когда идешь, то из-за бугров линия пляжа просматривается недалеко. Легко можно влипнуть в неожиданное. Выше по течению на противоположном берегу ярко блестит природный ледник. Солнце туда почти не достает, растает только в июле. Передвигаясь вдоль русла, оба услышали впереди громкий звук, более всего похожий на тот, который издает плюхнувшееся в воду тяжелое тело. Увидеть сам объект не смогли, синхронно присели. Что там за сюрпризы? Осторожно продвинувшись вперед, мы почти одновременно увидели волну в 200 метров. И плывущее темное пятно, отчасти похоже на перевернутую лодку. «Коряга, блямба!» — выдохнул Сомов, опуская ствол. «Здоровая!» Подошли ближе к месту, которое я заметил в бинокль. «Опа! Совсем недавно тут разводили небольшой костерок. Вот и прутики, на которых запекали рыбку. Людей опять не видно. Хариус водится, точно тебе говорю. Жирный. Гоп, не томи, все равно снастей нет. Причальной марки не видно. Впрочем, здесь камешки. Легкая лодка след не оставит. Нет поблизости и шалаша. Черт, но ведь совсем недавно здесь кто-то был. Может, люди нас испугались и скрылись? Походили кругом, даже покричали, миролюбиво приглашая выйти. Но так никто и не показался. Может быть, отшельник? Они уже начали появляться на платформе. В глубине гор, по озерным долинам, в болотах. В некоторых анклавах таких чудаков называют дикие люди. Зря они так. Да, некоторые живут чуть ли не самым первобытным образом. С остальными людьми контактируют очень редко, выменивая на пушнину простейшие предметы таежного или тундрового обихода. Это не примитивные дикари в буквальном смысле слова, физиологическом или даже в морфологическом. Не киношные тарзаны и не маугли. Чаще всего им нужен порох и свинец. У них есть оружие и умение его применять. Но по разным причинам они не могут жить в обществе, не способны ужиться с другими. Вот в чем проблема. Так что при случайной встрече не надо рассчитывать на привычные традиции и устои. Всем своим поведением или же искусственно созданной ситуацией отшельник прозрачно намекнет, что гостям пора валить. Правда, шансы, походя встретить такого человека, ничтожно малы. Разве что случайно. Что там отшельники? В анклавах уже пошли разговоры о снежном человеке. Представляете? Смотрящие и йети. Описываемый в новой мифологии снежный чувак вполне традиционен. Земного обличия. Ничего нового не придумали. При встрече убегает. Вам расскажут. Случалось так, что йети и еду крадет, и женщин похищает. Уходя от погони, кидается камнями и отпугивает преследователей пронзительным свистом. Этот свист легко ассоциируется с уже ставшими общим местом якобы документальными упоминаниями. Снежный человек свистит во время движения. Во все анклавы страшные йети приходят из самого захолустья. Очень любят горные массивы, болота и чащобы. Это разумное живое существо. Гуманоид. Верзила под 3 метра роста, до последнего дециметра поросший густыми волосами. Руки длинные, висят ниже колен. Босой, часто в звериной шкуре. Темное лицо, длинные черные волосы, лоб козырьком, широкий подбородок. Жутковатый тип. Уже и в замке фантасты появились. Чувствую, дальше будет еще пуще. Пойдут оборотни, озерные чудовища и птица рух. «Решение», — осведомился напарник. «Можно сесть на берегу и ждать, когда на реке кто-нибудь покажется. Как тебе? Дружелюбно помахать проплывающим, мол, бедствие терпим, хелпу просим». «Вряд ли остановятся, если идут на легкой», — усомнился напарник. «С тяжелой и пальнуть могут, а я без тигра». «Заранее спрячемся, зайчиками ушастыми. Только вот что дальше делать? Без разведки, без понятия раскладов». «Бритвой по горлу и в колодец», — гаркнул гоблин. «Дядя шутит», — обернулся я к кустам. «Есть сила права, а есть право силы. Поселок или город поблизости точно есть. Лодки ходят на веслах. В какой матрице живут окрестные сообщества? Какое отношение к русским и белым вообще? Высунешься с дуру и схватишь пулю». «Требуется дополнительная разведка, товарищ командир группы. Если вспомнить про дорогу за холмом, то смело можно предположить, ближайшее поселение находится на нашем берегу». «Поднимаемся наверх, ищем трассу», — решил я. Гоблин недовольно вздохнул. «А ты что, друг, думаешь? Мне очень хочется карабкаться». Дороги отрезка вблизи избы не было. Упрощенный вариант. Грунтовка начиналась в 300 метрах от поляны, где стояло временное жилье группы. Это нормально. Полоса густого леса звук глушит надежно. Такой знакомый желтоватый цвет полотна. Налево от нас дорога через полкилометра круто поворачивала за холм. Направо же тянулся довольно длинный прямой участок – спуск в долину. В целом местность вокруг более холмистая, чем выражена гористая, чем-то похожа на алтайские предгорья. На всем видимом протяжении магистрали не вижу никаких рукотворных объектов, типа жилья или автомашин. Дорожные знаки отсутствуют. Нет ни одиноких нищебродов с тощими котомками за спиной, не пылят повозки. В сумме это плохо. Пустая трасса в незнакомой местности. Куда-то заведет. Но гораздо больше меня интересует другое. Возможные следы на дороге. Вперед. Я почувствовал, как заколотилось сердце. Техногенные следы всегда кладезь информации. Лысяк. Еще один хрен до кучи. Буркнул Гоб, присаживаясь рядом. Точно. Толстый и горький. Если здесь кто-нибудь и проезжал на машине или другом транспорте, то очень давно. Я нагнулся еще ниже, потрогал глину рукой. Как такое может быть? Поселения поблизости имеются. Лодки вверх по течению ходят, рыбаки хариуса жарят, а дорога без малейших следов. Такого еще не видел. Мы стояли в высшей точке трассы, на перевале. Здесь путники обязаны остановиться хотя бы потому, что стоит внимательно осмотреться и оценить обстановку. Проверили прилегающую территорию на изломанные кусты и наличие кострищ. Ничего. Сделанное только что открытие почти не изменило степень готовности группы к неприятностям. Ведь само по себе наличие автотранспорта никак не влияет на меру дружелюбия владельцев. Кто знает, что за черти могут здесь гонять и с какими целями. На красивом джипе может ездить очевидная сволочь. Это я еще на земле знал. Выпрямившись, посмотрел по сторонам, достал бинокль. Участок желтой грунтовки, идущий на юг, просматривается очень хорошо. О, тут даже больше, чем 1,5 километра. Пожалуй, все 3 будет. Ничего существенного. Сплошь леса, горочки, кустарник. Северное направление... Все равно не проконтролируешь. Слишком уж близко поворот. Дай оптику, гляну. Не споря, протянул прибор напарнику. Раз уж в группе всего один бинокль на двоих, то лучше осматривать по очереди. Шансы что-либо заметить возрастают. Перед заходом в большой дальний лес зигзаги. Много скрытых участков. Но заросли они не сильно. С магистрали все разглядим вовремя. Нужно идти, командир. Я так думаю. Раз с лодкой прокинули.